Наверное, возраст, а может быть, не возраст, дает мне понимание того, что каждая конференция мне с каждым годом дается все сложнее. И, как Сергей Александрович любит говорить, что уже полтинник скоро не за горами. Но я не хочу сейчас жаловаться на свой возраст, а я хочу немного начать опять же вот с этой конференции, потому что вот как-то она врезалась в мое сознание, в мою память, и нечто Бог проговорил ко мне. Вы знаете о том, что кто-то знает о том, что мой сын Саша ездил вместе со мной, 3 дня мы вот были одну ночь в пути, в поезде, 2 ночи там. Это было очень тяжело, потому что мы уезжали рано, приезжали поздно. И сегодня в 3 часа утра я проснулся от громкого плача своего сына. Он в истерике бился, плакал, кричал, что ему страшно. Он говорил: «Папа, мне страшно». Я не понимал, что происходит. Потом начались рвотные эти рефлексы. Он бился, продолжал биться в истерике и кричал: «Папа, мне страшно». Единственное, что я мог сделать – обнять его и сказать: «Саша, не бойся, я с тобой». И вот когда я проговорил эти фразы, я вспомнил группу, которая у нас была в среду. Я вспомнил свое любимое обетование, чем я делился, которое было записано в Деяниях. Когда ангел явился апостолу Павлу, и он сказал: «Не бойся, я буду с тобой». Друзья мои, я понял, насколько важно понимать и осознавать, что Бог именно рядом с нами, и Он проговаривает через эту толщу всевозможных проблем, которые есть у нас. Когда ты не знаешь, как помочь своему самому близкому человечку, маленькому, съежившемуся, катающемуся рядом с тобою, как только обнять и сказать ему: «Саша, не бойся, я с тобой». И вот Бог проговаривает сие нам с вами, проговаривает это обетование и говорит: «Дорогой мой человек, Леша, Маша, Нази, не бойся, я с тобой». Вы знаете, друзья мои, вот «Деяния» – это удивительная книга, она буквально переворачивает мое сознание, и я понимаю, когда я прохожу те или иные истины, я понимаю, что они мне нужны для того, чтобы вот ощутить это Божье присутствие в своей собственной жизни, для того, чтобы почувствовать Бога по-настоящему в своей жизни, именно по-настоящему, не какое-то нарисованное что-то, не какое-то мистическое, где-то далекое, а именно по-настоящему вот ухватить Бога в своей жизни и почувствовать Его, и сказать: «Господи, я чувствую, я понимаю, что Ты-то со мной». Друзья мои, сегодня тема, которую я хочу затронуть, это достаточно очень сложная тема, которая описана в Деяниях святых апостолов в 19 главе. Это тема, касающаяся оккультизма. Это тема, которую я боюсь, потому что это потусторонний мир. Это тема, которая коснулась моей семьи, потому что моя прабабка была колдуньей, и вследствие этого моя мама родилась инвалидом. Когда ей было 2 года, вернее, она заболела, и она стала инвалидом, у нее был полимелит. Это когда мне было 25, а моему брату было 20 лет, то его стукнули по голове в соседнем подъезде и убили. Это дядя, который погиб от алкоголя и от лейкемии. Это определенные бедствия, которые пришли от этой зависимости в моей семье оккультизма. И я понимаю, друзья мои, что мы ходим по грани этого, мы так или иначе сопричастны с этим миром. И порой некоторые связи, которые есть у нас, когда мы занимались спиритизмом и еще чем-либо, они до сих пор есть в нашей жизни, и порой мы очень легковесно к этому относимся. Друзья мои, я хочу, чтобы вы воистину вот где-то в глубине своего сердца понимали этот стих Священного Писания: «Не бойся, я буду с тобой». И вот слово «оккультный», оно происходит от латинского «оккульта» – «скрытый», означает «сокровенные тайны или знания». И вот следующее определение этого слова. Я никогда не слышал ни одной проповеди про оккультизм. Но я абсолютно точно уверен, что вот наш мир, он погряз в этом. Наши родные, близкие, знакомые, они читают гороскопы. Чумак прошелся просто чумой из телевизора по всем квартирам вместе с Кашпировским взятым. ТВ-мистический буквально сыпет на нас, когда там соревнуются такие товарищи белые, черные, серые маги и так далее. Мы так или иначе подсматриваем где-то. Это куча гороскопов, которые буквально во всем печатном издании. И мы читаем это все, мы сравниваем себя с каким-то деревом, мы сравниваем себя с каким-то животным, девами, близнецами. И так. Мы живем во всем этом, и потом мы удивляемся. А что в нашей жизни происходит? Целокультный. Первый момент, первое значение. В различных мистических учениях необъяснимые посредством законом опыта и положительного знания. Второе, относящееся к и или имеющее дело со сверхъестественными воздействиями. Третье, доступные только для избранных и посвященных. Мне хочется перед отрывком, который мы будем сегодня с вами разбирать, зачитать вам отрывок из Священного Писания. Ветхий Завет – это Второзаконие, 18 глава. Давайте прочитаем с 9 по 14 стихи. «Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь, Господь Бог твой, тогда не научись делать мерзости, которые делали сии народы. Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожей, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых. Ибо мерзок перед Господом всякий, делающий зло. Из-за сии-то мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего. Будь непорочен перед Господом Богом твоим. Ибо народы сии, которых ты изгоняешь, слушают гадателей и прорицателей, а тебе не то дал Господь Бог твой». Друзья мои, Священное Писание очень серьезно относится к этим грехам. Бог серьезно предупреждает нас об этой нечистой силе, которая со всех сторон врывается в нашу жизнь. И вот с такой-то, вот с таким-то как раз апостол Павел и встретился, и об этом повествует 19 глава Деяний святых апостолов. С 8 стиха мы начнем с вами читать. «Придя в синагогу, он небоязненно проповедовал 3 месяца, беседуя и удостоверяя о Царствии Божьем», это говорится об апостоле Павле. «Но как некоторые ожесточились и не верили злословия путь Господень перед народом, то он оставил их, отделил учеников и ежедневно проповедовал в училище некого тирана. Это продолжалось до 2 лет. Так что все жители Ассии слышали проповедь о Господе Иисусе, как иудеи, так и еллины. Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки и опоясанье и тело с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. Даже некоторые из скитающихся иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря: «Заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует». Это делали какие-то 7 сынов иудейского священника Скевы. Но злой дух сказал в ответ: «Иисуса знаю, и Павел мне известен. А вы кто?» И бросился на них человек, в котором был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они, нагие и избитые, выбежали из того дома. Это сделалось известно всем живущим в Эфесе, иудеям и еленам, и напал страх на всех их, и величаемо было имя Господа Иисуса. Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои, а из занимавшихся чародейством довольно многие, собрав книги свои, сожгли пред всеми и сложили цену их, и оказалось их на 50 000 драхм. С такой силой возрастало и возмогало слово Господне. Итак, друзья мои, мы с вами познакомились с этим отрывком, и до этого я читал из Второзакония. И вот есть такая книжка Гебри Уилбурна, он называется «Торговца судьбами», он следующее пишет, что оккультизм в 20 веке, он сгруппировался под тремя заголовками. Первый – это предсказание судьбы, включая астрологию, гадание на картах, хиромантию и воздействие на психику, магию, включая колдовство, черную магию и сатанизм. И третье – спиритизм, включая спиритические сеансы, контакты с космосом и вызывание духов с помощью планшетки. Друзья мои, хотя все это было недвусмысленно осуждено Богом, оккультизм он процветает и в наше время, и в наши дни. И я уже сказал сегодня, что не надо куда-то далеко ходить. Это везде. Это куча газет, которые бесплатных приходят, и там последние какие-то страницы, там вообще там какие-то отвороты, привороты, завороты, то и всевозможные какие-то там анжелы, которые могут сделать все, что душе угодно, заплатите и придите только туда. И в дни Павла Эфес был сердцем оккультизма. И в то время, как будни Афин вращались вокруг интеллектуализма, а Коринф вокруг безнравственности, вот будни Эфеса вращивались вокруг заклинаний. Эфес буквально кишел волхвами, астрологами, медиумами и предсказателями судеб. Эфес не так страдал от гордыни ума или моральной распущенности, как от мистического наваждения. Все было пронизано, весь город был пронизан. Все чем-то занимались, все имели к этому какое-то отношение. И сегодня, вот поднимая эту тему, я хотел бы, друзья мои, чтобы мы с вами проверили свою жизнь, чтобы мы с вами посмотрели на свое окружение, на своих близких, а что с ними происходит. Может быть, возможно, и в вашей жизни это было. Я помню, как в детстве мы занимались по ночам, как вот эти вот всевозможные дурацкие истории про желтые туфли, про черное пятно. Все начиналось с этих дурацких желтых туфель. А потом это все переходило совершенно в другое, когда мы пытались чего-то там покружить, когда мы смотрели какой-то фильм определенный, когда мы пытались вызвать дух Ленина и поговорить с ним и так далее. Все, это все какие-то шалости, которые потом превращаются в нечто серьезное. Эти желтые туфли становятся, наверное, большими кирзовыми сапогами, которые приходят в нашу жизнь. Шекспир подытожил репутацию Эфеса в следующих словах. «Ведь говорят, мошенников здесь тьма, искусников, что всем глаза отводят, волшебников, мутящих здравый ум, проклятых ведьм, уродующих тело, воров, переодетых шарлатанов, вролей и всяких жуликов иных». Понимаете, вот сие было в древнем мире, в новозаветние времена сие было, и сие продолжает быть. И как много людей, которые теряют своих близких, как много людей, у которых разрушаются семьи, уходят мужья, что-то с детьми происходит, они идут к гадалкам, они идут к чародеям, они идут к медиумам, они идут куда-то для того, чтобы те им помогли. И вот прежде чем приступить к изучению проблемы оккультизма, я буквально в некоторых буквально очень коротко хочу вам показать, как Павел справился со старой проблемой научения своих соотечественников. И вот посмотрите, что делал Павел, с чего он опять начал. И во время своего короткого визита в Эфес в конце второго путешествия Павел выступил в синагоге, и люди просили его остаться подольше. Он же сказал, что должен их сейчас оставить, но вернется, если на то будет воля Божья. Это мы об этом с вами рассуждали в 18 главе. Но в 19 главе мы видим, пришед в синагогу, он небоязненно проповедовал 3 месяца. Что делает апостол Павел? Что должны делать мы? Мы должны проповедовать Слово Божие. Мы должны безбоязненно проповедовать Слово Божие. У апостола Павла было это позволение выступать в синагоге на протяжении 3 месяца и при этом не быть бытым и вышвырнутым вон куда-то наружу из синагоги. И это для Павла был настоящий рекорд. И он это делает. И в синагоге Павел проповедовал, беседуя и удостоверяя, друзья мои, 8 стих, 2 часть его, о Царстве Божием. Но проповедь о Царстве Божием – это же проповедь о Мессии и Его Царстве. Апостол Павел проповедует Евангелие. Друзья мои, очень важно проповедовать ненравственность. Мы порой думаем, что самое главное сказать вот человеку, вот видишь человека, кого-то зависимо обремененного, сказать, ой, нехорошо водку топить, нехорошо закусывать надо. Это как-то Господь плохо на это смотрит. Нехорошо. Друзья мои, вы люди, которые знают Бога, Бог поручает нам сказать человеку Евангелие, показать ему путь спасения. Потому что человек может погибнуть, и вот это делает апостол Павел. Далее, 9 стих, начало стиха под фразой «Путь Господень» подразумевается христианство. Когда неверующие иудеи начали злословить Иисуса пред народом, Павел решил, что пора покинуть синагогу, об этом в Матфея мы читаем. И поэтому он оставил их, отделив учеников, 9 стих, то есть тех, кто с радостью принял его учение о Мессии и его царстве. Павел воспитывает учеников, Павел проповедует, для него важно, чтобы Евангелие шло, для него важно спасение людей. Потому что, друзья мои, очень много способов, которые убивают людей, забирают их душу. И один из этих способов – это оккультизм. И мы как-то, понимаете, мы как-то вот легко ко всем этим вещам относимся. У меня такое ощущение, что мы недооцениваем. Мы недооцениваем оснащенность сатаны, оснащенность дьявола, который работает в этом мире. Мы порой достаточно какие-то, вот это блаженство какое-то у нас абсолютное. Это такой, простите меня за это слово, это какой-то такой четырехлетний наивняк, которые есть в нашем сердце. Мы как-то, ТВ мистический. Да ладно, нормально, битва там кого, экстрасенс. Да я смотрю, нормально. Я почти верю во все это. А потом меня это захватывает. А потом я на этом сижу. И я чародей, нормально. А что особенного-то? Да все же нормально, все же хорошо. Друзья мои, вот я хочу об этом говорить сегодня, потому что я переживаю об этом. Потому что вот этот плащ оккультизма, он прошелся по моей семье так, это чудным образом. Я первый уверовал в своем как бы древе семейном. Остальные просто попали под молотилку. Вы даже не представляете, мне нет времени рассказывать про все, что происходило в моей семье. Как моя прабабка, которая колдовала, как она умирала несколько месяцев, и буквально дом сотрясался от ее рева, когда мне мама, она не могла об этом очень долго рассказывать. И я хотел бы, чтобы мы понимали это, чтобы мы понимали сие, что задача наша для народа проповедовать Евангелие. И вот Павел в Филиппах проповедовал на берегу реки, в Афинах, на Агоре и в Ареопаге, в Коринфе, в доме Тита и Вуста. В Эфесе Павел нашел для своих проповедей здание училища. Здесь вот как раз говорится про тирана, и тиран это такой злой товарищ, это было училище, там арендовали помещение. И Павел, я сейчас вам расскажу распорядок Павла, что там Павел делал. Несмотря на то, что там был тиран, начальник вот этого помещения, не хочу проводить никакие аналогии. Вот. Павел там проповедовал. И посмотрите, он ежедневно проповедовал с 5 до 10 часа. С 5 до 10 часа, это с 11 утра до 4 пополудни. Люди в этой части света, что они делали в это время? Да? У них был перерыв. Обычный рабочий день был с 7 до 11, а затем с 4 до 9:30 вечера. И во время пятичасового перерыва в середине дня, когда другие отдыхали, и зал был свободен, Павел учил тех, кто хотел узнать о Христе. Люди уходили, потому что жарень была неимоверная. А что делал Павел? Павел не шел в холодок, а Павел приходил в вот это помещение и учил в течение нескольких часов. И позже Павел отмечал, что в Эфесе он занимался физической работой, чтобы содержать себя и своих соработников. Это 20 глава, 34 стих. И более того, он учил не только публично, но и по домам, 20 стих. не только днем, но и ночью, 31 стих. И таким образом ежедневное расписание Павла могло выглядеть следующим образом. С 7, друзья мои, утра до 11 он работал, делая палатки, вероятно. Акила и Прескила ему помогали, Эдуард Гонтарь об этом нам повествовал в прошлое воскресенье. И с 11 утра до 4 вечера он учил Божьему Слову в училище Тирана, а с 4 до 9.30 вечера он снова делал палатки. А потом с 9.30 апостол Павел до полуночи учил по домам. И так каждый день. Здравствуйте, апостол Павел. Мы вас поздравляем с таким распорядком дня, сказали мы в глубине своего сердца. Друзья мои, зачем я все это рассказываю? Я это вам рассказываю для того, что насколько апостол Павел был ответственным за то поручение, за то посвящение, которое дал ему Бог. И поэтому нам нужно разобраться, друзья мои, какое поручение, какая ответственность у нас с вами? И порой мы жалуемся, что когда мы не спим, да, цена ученичества, она очень высока. У апостола Павла она была очень высока, и кораблекрушение, и били, и в тюрьме, и так далее, и тому подобное. А какое наше посвящение? Мы тут вообще, тут Сергей Александрович, слава Богу, да, у нас тут семья Рязановых, вот там Вениамин Ашанин тут чудную таблицу нам сотворил, духовные дары. И вот Сергей Александрович мотивирует вас и говорит: друзья мои, надо выявить ваш духовный дар, чтобы вы получали удовольствие от служения. Мы хотим вот удовольствие. Я хочу, чтобы, друзья мои, чтобы вы правильно поняли, Сергей Александрович, что ключевое ударение не на слово «удовольствие», как многие из вас подумали, а на слове «служение». Потому что я хочу вам сказать, друзья мои, если у вас дар добровольной бедности, то не всегда вы будете получать удовольствие, когда будете делиться последним. Если у вас дар безбрачия, друзья мои, что в ваши дни могут приходить такая скука и такое одиночество, когда будет вам очень тяжело. И ключевое слово – это служение. Я согласен, что когда мы в соответствии с своими духовными дарами служим, Бог дает нам вдохновение, Бог дает нам преображение, Бог помогает нам в том, чтобы наше служение еще больше расширялось, и мы вдохновлены не самим собой, а вдохновлены, как Бог работает через нас, расширяет Царствие Божие и благословляет других. Я был в Казани, да? У меня был там 2,5 часа семинара, у меня была где-то часовая проповедь, и потом у меня начался прием по личным вопросам. Друзья мои, я хочу вам сказать следующее, я выполз оттуда. Потом этот ночной кошмар с Сашей. Но у меня, я служу в соответствии со своим даром. Я выползаю от этого, но в глубине моего сердца есть радость, что я нахожусь в руках Божьих. Мне кажется, когда мы слышим слово «удовольствие», мне почему-то всегда сегодня мы летели на самолете имени академика Павлова, у меня вот это всегда, я почему-то вспоминаю, как-то себя сравниваю с крыской, которой нужно какой-то определенный стимулятор, какой-то сахарок, который, лабиринтик, по которому мы бежим, там будет сахарок. Друзья мои, вот удовольствие – это не то, о чем мы думаем порой. Мы привыкли, что удовольствие – это когда нам где-то под пяточкой нам пощекотали, удовольствие. Мы хохочем, ни за что не отвечаем, и нам просто радостно. Мы просто все такие супернормальные. Это суперудовольствие. Друзья мои, да нет. Мы получаем радость, мы получаем организацию формирования плодов Духа Святого в нашей жизни. А вы знаете, что такое плоды Духа Святого? Это когда мы служим, Господь благословляет нас и наделяет нас плодами Духа Святого. Миром, любовью, радостью, терпением и так далее, и тому подобное. Хорошо, идем дальше, друзья мои. Мы видим, что в 10 стихе говорится, что это продолжалось до 2 лет. И вот эти 2 года плюс 3 месяца, которые Павел учил в синагоге в 8 стихе, плюс, возможно, время Асии из 22 стиха составляет в сумме 3 года. 3 года Павел там служит. Дальше Павел не занимался евангелизацией единолично. И мудрый руководитель всегда готовит помощников себе. Мы с Сергеем Александровичем, я не знаю, почему я вот сегодня, не то что не знаю, я понимаю, почему я об этом сегодня говорю, и мы стараемся, чтобы у нас была команда лидеров. Мы стараемся, чтобы у нас была ротация. Мы стараемся, чтобы мы все единолично в одно лицо, в мое лицо, несмотря, оно понятно, что оно широкое, чтобы оно не все решало в церкви, а чтобы каждый нес свою персональную ответственность. И об этом говорит апостол Павел. Мы отмечали ранее, что в Эфесе вместе с Павлом был Тимофей и Тит, и с ним же также работал брат его Ераст, Деяния 19-22, ровно как и христианин по имени Сосфен, 1 Коринфянам 1 глава. И были с ними также два брата из Колос, и так далее, и так далее. И, скорее всего, в Эфесе Павел публично обучал Божьему Слову главным образом в училище Тирана. Там он учил приходивших к нему со всей провинции. Затем они несли Слово в свои родные города. И Евангелие было перенесено в Колосы и, вероятно, в Иудикию, в Иераполь, его возлюбленным сотрудникам по имени Епафрас. Вот я говорю, почему я сделал акцент на Павле, на том, что вот он начал делать, для того, чтобы перейти к теме оккультизма. Я хочу, друзья мои, чтобы у нас был правильный вектор, правильное направление, то, что мы делаем с вами. А что мы делаем с вами? А что я как пастор делаю? А что я как член церкви делаю? А что я как служитель делаю? А что делал апостол Павел? И нам Священное Писание всегда нужно для проверки. А что я делаю? А чем я живу? И так далее. И с 11 стиха вот эта вот проблема, которая начинается, да, это особая проблема, с которой Павел сталкивается. Проблема оккультизма. В 13 главе там с женщиной была проблема, которая была одержима духом. Да, духом прорицательным. 13 глава про волхва говорится, а 16 глава это про волхва. Но никогда апостолу Павлу не приходилось иметь дело с мистикой и суеверием такого масштаба, как в Эфесе. И что происходит здесь? Во-первых, Павлу дана была особая сила. Друзья мои, вы должны следующее понимать, когда Бог поручает человеку исполнить какое-то дело, Он дает ему все необходимое для исполнения этой задачи. Если Господь вас призывает на миссию, если Господь вас призывает на то или иное служение, это не значит, что вы абсолютно, что Бог вас просто вот выталкивает и делай все, что хочешь. Если Господь допускает апостола Павла пройти через этот Эфес и столкнуться с этим оккультизмом, то Бог даст ему все необходимое для того, чтобы пройти это, для того, чтобы победить это. Это тяжело. Я никогда не забуду, когда в Самарскую церковь Преображения пришел один такой бесноватый. Когда братья молились над ним, встали, взяли его в круг, и когда он корчился и ревел, как зверь, царапая все, что было вокруг. Это была жуткая картина, я никогда в жизни ее не забуду. Я хочу вам сказать, друзья мои, что вопросы экзорцизма, эти люди, как Наташа Казимирова говорит, с пассажирами, их достаточно много. Но мы так иногда вот говорим с пассажирами, чтобы как-то не пугаться. Люди с пассажирами. Их много, этих людей. И посмотрите, что апостол Павлу была дана большая власть. Бог же творил, посмотрите, 11 стих, необычайные чудеса руками Павла. И по своей природе все чудеса необычайные. Эти чудеса были экстра необычайные. И посмотрите, вот там все, вот я не буду подробно говорить об этом, вот эта вся история с платками. С платками, с теми вещами, к которым Павел прикасался, пот вытирал. Я не знаю, может быть, это какие-то супер носки были. Может быть, еще какая-то была часть одежды. Может быть, часть палаток была. Это было какое-то тряпье, которое он был негодное, которым пользовался апостол Павел. Посмотрите. И текст говорит, что не люди приносили к Павлу предметы одежды, чтобы он их благословил, а наоборот. Они все уносили из его дома. Вообще у апостола Павла вообще ничего лишнего дома не было. Все унесли, к чему он прикоснулся. Абсолютно. Это, вероятно, были предметы одежды, которые вот как-то с Павлом там соприкасались. Куски ткани какие-то. Ну, я не хочу подробно говорить об этом. И слово «необычайный», друзья, означает, что такой способ исцеления был скорее исключением, нежели правилом. Это не значит, что я сейчас прикоснулся вот к пюпитру. Все, пюпитр стал волшебным. И его нужно унести. И вообще, до чего сегодня Пожидаев прикоснулся? Да. Я представляю, я вообще без одежды отсюда уйду, если это волшебным будет. Это было исключением. И я упоминаю об этом, потому что Деяние 19.12 является любимым доказательством из Библии для тех, кто процветает на обмане бедных и больных. Если бы все платки и лоскуты одежды, благословленные и отправленные по адресатам, так называемыми целителями, были собраны и сшиты вместе, они наверняка бы покрыли бы немалую часть земли. То, что Бог делал через Павла, было исполнением обещания Иисуса. Именем моим будут изгонять бесов, Марка об этом написано. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. Господь творил эти чудеса руками Павла, чтобы особым образом дать народу в Эфесе понять, что он с ними. Обратите внимание, когда апостол Павел понимает, какая проблема, какая беда в Эфесе происходит, когда мы понимаем, например, когда мы поймем, что город Москва находится в ужасном состоянии, когда мы поймем, когда мы начнем плакать, стенать, молиться за Москву и понимать это все вот до глубины, до разделения души и тела, я уверен в том, что Бог нам что-то даст для того, чтобы исцелять этот народ. А когда, Господи, дайте за Москву, Господь, благослови эту Москву. И пошел. Нет. Я не хочу утрировать, мы молимся так. Но я говорю сейчас об отношении. Я говорю об отношении. Вот у апостола, посмотрите, апостол Павел своим примером показывает, как он проповедует, как он благовествует. Его отношение настолько глубокое, настолько основательное и переживательное. Я задаю себе вопросом, а насколько вот Юрий Пожидаев, вот я еду в лифте, какие-то рожи там пьяные и так далее. Еще что-то, вот я недовольствую там по поводу беспорядка, я же там старший по дому и все остальное. Я говорю, Юрий Пожидаев, а сколько ты времени проводишь вот за этих людей? Времени в молитве. Ты молишься за них? Ты молишься о том, чтобы эти, вот хотя бы этот дом зашевелился от Евангелия? И я вот сейчас говорю, в какой-то степени обличаюсь. Да, я сделал библиотеку, да, я положил Библию, я туда журнал решения приношу. Панков Алексей Александрович, освобождаясь от дома, прикасаясь ко всем журналам христианским, отдает мне, потому что он знает, что там у меня библиотека. Я вожу, я почти как Почта России, парадигма. Да, я этим занимаюсь. Но сегодня, проговаривая вот сие это, я понимаю, друзья, я понимаю, что насколько глубоко мое отношение к погибающему миру, в котором я живу. Насколько глубоко. Посмотрите, что дальше происходит. Там заклинатели объявились. Да, вот семь сынов иудейского первосвященника Скевы, 14 стих. Тут очень трудно понять, были ли они сынами первосвященника, потому что некоторые богословы говорят, что это они просто придумали так. Ну, опять же, назывались так они, назывались. Они использовали вот это число 7, придавало особый ореол таинственности. И мы думаем, что если у меня московский номер 777, моя машина почти буквально от ДТП ограждена. Порой некоторые, может быть, и думают до сих пор так. И считалось, что число 7 обладает особым значением. Так думали не только иудеи, но и все суверенные люди. И до сих пор так некоторые думают. Некоторые боятся число 666. У меня одна же была кредитка, мне было три цифры, которые были 666. А потом, когда я как-то задумался о числе 66, у меня 09, день рождения 09-06-66. Я думаю, надо же как-то менять цифру-то эту. Но мы сейчас опять не будем говорить про все эти цифры, друзья мои. Потому что надо верить в Иисуса Христа, в Бога живого, а не всевозможные цифровые вот эти вещи. Идем дальше. И вот словом «заклинатель» приведено сложное греческое слово, которое состоит из предлога «от» и глагола «клясть». И обычно оно связывалось с изгнанием бесов путем заклинания. И вот мирские люди, так и вдохновленные свыше, авторы писали, что в новозаветние времена были иудеи, которые претендовали на способность изгонять злых духов. И 13 стих является единственным местом в Священном Писании, друзья. Единственным местом, где встречается слово «заклинатель». Иисус не был заклинателем. Иисус не был заклинателем. Он никогда не пользовался заклятием для изгнания бесов. Он просто говорил «замолчи и выйди». И бесы подчинялись. Также и апостолы, изгоняя бесов, они не устраивали спектакли, они говорили без всяких церемоний, повелеваю тебе, выйди. И это решало дело. И вот вы видите, что там происходит, да? Вы видите, что вот эти вот семеро какой-то, семеро прохвостов, а-ля первосвященнических сынов, что с ними там происходит? А что с ними происходит? Бес, который жил в человеке, он с ними чинит разборку. Да? И избивает их. И вот я думаю, что эти сыны первосвященников, сыны Севы, они видели, как Павел исцеляет, какое положение у Павла. Они стали употреблять над имеющимися злых духов имя Господа Иисуса Христа. И суеверные люди считали, что вот эти определенные слова обладают мистической, магической силой. И свитки, испрещенные тайной, вот этой нечередельной тарабарщиной и гарантирующие их владельцу фантастическую силу, 19 стих, стоили непомерных денег, и семеро сыновей решили, что тайным словом Павла было Иисус. Скажи слово Иисус. Скажи слово Иисус. Полегчало? Нет. Еще, значит, надо сказать. Без веры сказал. Надо еще сказать слово Иисус. Друзья мои, вот мы порой похожи вот на этих людей. Вот мы что-то проговариваем, Иисус. Вот это такое, понимаете, а-ля христианское НЛП. Скажите Иисус. Все, громче скажи. Всем раз, и всем должно стать хорошо. Вышли из зала, нехорошо. Они не знали Христа лично. Они говорили, заклинаю тебя Иисусом, которого Павел проповедует. И потом вы видите эту разборку. Эти люди не поняли, что никакое тайное оккультное свойство, а именно вера во имя Его, придавала имени Иисуса силу. И мы видим, что потом Христос возвеличивается. И одним из самых важных результатов явилось то, что этот случай привел некоторых христиан в чувство. Вот когда там вот он всех побил, я представляю, как один человек семерых завалил. Вы представляете, это, наверное, больше Гонтаря в два раза что-то было. А может быть, он был таким махоньким, да? Как Вениамин Ашанин, вот, представляете? И представляете, Вениамин Ашанин таких завалил семерых, как Гонтарь. И весь город пришел в движение. Все изумились этому. И все начали об этом говорить. Друзья мои, я хотел бы вот из всего этого, о чем я сказал, потому что время поджимает, сделать несколько практических выводов. Вот глядя на дым вот от этого эфесского костра, который поднимается спиралями в небо, мы должны спросить, какие практические выводы вот из этой ситуации, которые там произошли, можно сделать. Первый момент. Самый очевидный вывод. Бог хочет, чтобы мы порвали все узы, которые могут нас связывать с оккультизмом. У христиан не должно быть ничего общего с гороскопами, с парапсихологией, планшетками каких-то для спиритических сеансов, каких-то вещей, с какими-то гаданиями и так далее и тому подобное. Потому что в оккультизме скрыто много опасностей. И 5 опасностей я вам сейчас назову. И запомните, пожалуйста, об этом. И если вдруг вы куда-то подсматриваете, если вдруг вы устраиваетесь на работу и читаете гороскопы, друзья мои, вы на опасном пути. Как бы легко вы к этому ни относились. Понимаете, это то же самое, мы можем очень легко относиться к радиации. Мы же ее не чувствуем. Ну где-то радиация, ну-ка возьми меня. Я такой, и через полчаса она тебя возьмет. Ты уже ничего не почувствуешь. Первый вывод, или первая опасность, это опасность жажды знания, которая сокрыта от нас Богом. Второзаконие об этом пишет 29 глава. В Библии открыто. Все потребное для жизни и благочестия. У нас все есть. И в поисках ответов мы часто ищем ненадежный путь, а путь покороче. Нам хочется быстрее что-то сделать. Я консультировал одного парня, интересный парень. Мы разбирали там, он такой был в легкой депрессии. Выяснилось, он для того, чтобы решить свои проблемы, он и к Матроне съездил, и в прорубь окунулся. Он и к гадалке сходил. Все, вот надо, чтобы это все вылечилось. А потом что происходит? А потом происходит необратимое. И помните, что желание познать запретное приводит человека к смерти. Это Бытие 3 глава, друзья мои. Есть духовный мир, который закрыт от нас. И не надо туда лезть. Не надо разговаривать с Владимиром Ильичем Лениным. Все, Владимир Ильич, не хотите посмотреть, сходите, пока лежит. Не надо. Потому что Священное Писание предупреждает нас об этом. Второй момент. Опасность желания удовлетворить нездоровое любопытство вместе стремления к познанию вечных истин. Друзья мои, оккультные откровения сосредоточены на обыденном. Библия же говорит о грехе и спасении, о небесах и аде. Порой у нас, мы очень любопытны по своей природе, и нам хочется чего-то мистического. Нам хочется этот ТВ-3, вот что-то такое необычненького, нам хочется. Но потом мы за это будем нести ответственность. Меня вытесняют, я вижу это. Третий момент. Опасность того, что в центр нашей жизни будет поставлен человек, а не Бог. Четвертый момент. Опасность того, что наш разум будет открыт злу. И входя в мир оккультизма, человек видит входит во владение дьявола. И пятое, последнее. Опасность отхода от истинного заблуждения означает погибель. Друзья мои, если в вашей жизни сие присутствует, и я допускаю такое, вы что-то тащите из прошлого, кто-то в вашем окружении этим занимается, нужно порвать с этим как можно скорее. Потому что могут быть необратимые процессы. И я хочу, друзья мои, чтобы мы об этом помолились. Помолились о том, чтобы Господь проверил наше сердце. Может быть, кому-то нужна молитва отречения. Можете сказать об этом. Может быть, вы когда-то занимались какими-то сеансами, может быть, вы были у гадалок, еще что-либо. Может быть, до сих пор вам снятся плохие сны. Я знаю таких людей, когда к ним кто-то приходит, по ночам их душат. И это есть. И у нас не случайно идет пост. Пост – это тогда, когда мы не только понимаем жертву Христа, но пост – это освобождение, очищение нашей души. А порой за свою жизнь мы много чего начерпали. От чего нужно отказываться и отрекаться. Чего нужно вырубать. И помните про книги, которые там сожгли? Это было показательно. Люди отреклись от этого. Они сожгли, они отрубили. И помните, что вы не самостоятельно, очень тяжело от этого избавиться. Вам нужна помощь.